Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01, 16 ноября в Москве. Первый день такой прям плотный, со снегом, солнце. Вот, мы продолжаем молиться о мире и о спасении людей. Теос продолжает свою работу, и я готов начинать переделки, но мы продолжаем читать первосвященническую молитву Спасителя, и мне кажется, очень важно было бы ее посмотреть на фоне благословения священников, которые совершают каждый год священники, цитируя ту заповедную молитву, которую Бог наказал Аарону и его сыновьям благословлять израильтян. И вот на фоне этой молитвы, конечно, мы можем очень многое понять. Наверное, про Бога, в которого мы верим, и в ту правду, которая нас освобождает. Вот почему, ну, в Писании я так написал: молитва Христа как познание освобождающей истины. Потому что так часто мы упираемся в то, что мы живем не обетованиями, а какими-то объяснениями, почему обетования не будут работать в нашей жизни. Вот это благословение священников – это очень такой животрепещущий момент в истории Израиля, и вот в этом году, по-моему, если мне память не изменяет, 13 октября было благословение священников, и вы можете посмотреть фотки в интернете, насколько вот это место у стены плача преображаются, там появляются священники в белых одеждах, насколько это такой, знаете, смыслообразующий, общество скрепляющий, духовно благословляющий момент, потому что, ну, и рождение этой молитвы, оно было очень интересное. И оно, конечно же, закладывает такой вот духовный фундамент, в общем-то, в общественную жизнь, вообще в бытие Израиля. И это очень важно, когда мы говорим христианской жизни, о церкви, чтобы мы понимали вообще, что происходит, зачем эти молитвы такого плана произносятся, в чем их назначение, потому что если правда, высказанная в молитве, не становится правдой моей жизни, моей собственной правдой, то тогда, ну, как-то во что мы по-настоящему верим? В свои ограничения или в то, что Бог совершает, даже если это превыше нашего понимания, превыше той реальности, которая сегодня присутствует в нашей жизни. Ну и если дойдет до этого возможность, сегодня хотелось бы вспомнить то, что Александр Шмеман, наш замечательный протоиерей, говорил о вере. У него есть такой очень интересный разговор о вере, который, ну вот, сегодня, мне кажется, актуален как никогда. Он начинается с этих потрясающих слов: «Я верю в Бога». Когда я произношу эти слова, то осознаю всю их несоизмеримость со всеми другими словами, произносимыми мною. Я знаю, что, произнося их, я перехожу, так сказать, в другое измерение. И все же, 99 из 100 раз, когда я говорю это, я, пожалуй, не задумываюсь о смысле сказанного. И слова эти звучат так, как если бы они относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним, привык к тому, что верю в Бога, как привык к тому, что вокруг меня есть люди, которые не верят в Него. И эта привычка как раз не дает мне прорваться к единственности, особенности, неслыханности того, что я утверждаю как нечто само собой разумеющее. Вот я верю в Бога. Поэтому началом углубления, смысл этих слов в раскрытии хотя бы только для меня, для моей жизни, для моего сознания, не может не быть удивления восприять их, как если бы я услышал их, как будто в первый раз. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания. Оно всегда начинается с очищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только если мы способны удивляться, мы оказываемся способны начать вдумываться в обычно скрытый от нас последний глубокий смысл всего того, что окружает нас и составляет нашу жизнь. А удивляться – это и значит освобождаться именно от чувства привычки, которое как бы серенькой пылью покрывает наше сознание. И вот слова «я верю в Бога» с таким удивлением освобождены от этой привычки. Вот я обращаю на них свой внутренний взор и слух и стараюсь как можно вернее, честнее, глубже ответить себе на вопрос, что же эти слова означают. Ну и давайте здесь остановимся и вернемся к молитве первосвященников. Мы помним в числах, Бог дает Аарону заповедь молиться и благословлять народ Израилев. Да, тогда стан Израилев стоял в форме креста, и пришел валак, который должен был проклясть народ Израиля, и он не смог этого сделать. И для преодоления этого проклятия, для преодоления всех вот этих вот сложностей, которые возникают у Божьего народа в жизни на земле, Бог повелел священникам произносить это благословение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица своего и будет милостив к тебе, да обратит Господь к тебе лицо свое и дарует тебе мир. Так они будут призывать мое имя на израильтян, и я буду благословлять их». Вот как читается книга чисел, и давайте мы посмотрим, как вообще сами иудеи расшифровывают или толкуют для себя смысловую или, говоря таким церковным языком, богословскую, да, зарядку, наполнение, смысл этой молитвы. Вот что они говорят. Всевышний передает Аарону и его сыновьям формулировку благословения каенов, ну, священников. Точные слова, которыми они, их потомки каены, будут благословлять общину сынов Израиля. Объяснение текста благословения каенов. Бог благословенный повелел Моше передать Аарону и его сыновьям формулировку благословения. Отныне всякий раз, когда каены видят собрание народа Израиля, они должны благословлять его, чтобы защитить их от вреда, причиняемого дурным глазом, да, вот в кавычках. Ведь когда царь Валак нанял Билама проклясть общину Израиля, он хотел как раз этого. Билам или Валак должен был сглазить еврейский народ, в чем был большим умельцем. Именно поэтому Балак привел Билама на такое место, откуда тот смог увидеть весь народ Израиля, стоящий лагерем по своим коленам. Таким образом, заповедь благословения каенов, полученная Аароном и его сыновьями, была необходима еврейскому народу, стоящему лагерем в строгом порядке, каждый в своем колене и на своем посту. Возможно, именно поэтому благословение состоит из трех отдельных стихов, и в каждом из которых упоминается тайное имя Бога. И мы говорили с вами о том, что суть первосвященнической молитвы Иисуса Христа – это как раз-таки о том, чтобы верующие видели славу Божью, они были защищены или сохранены, они были отделены от мира на служение Богу, и они были едины. То есть, по сути дела, в первосвященнической молитве Спасителя повторяется вот этот внутренний смысл, который мы находим уже в книге чисел, только он даже более развернутый и более такой, ну, как бы градообразующий, смыслообразующий, общество формирующий. Вот. Но основная, конечно, его задача именно в том, и 19 раз, да, употребляется мир, слово «мир», который против Бога и против всех его посланников, и задача Спасителя была в произнесении этого благословения дать особенную мудрость, дать особенное благословение, дать особенные такие вот смыслы, которые помогали бы общинам, церкви, верующим, апостолам, нам, которые веруют в их слова, все-таки жить в Божьем благословении, несмотря на все неустройство этого мира. И смотрите, что говорят дальше. Первый стих. «Да благословит тебя Бог и охранит тебя». Говорит о том, что Бог благословенный охранит колено и знамена сынов Израиля, что хранящий души праведников его будет беречь их. То есть так же, как и в молитве Спасителя, мы видим, что первое – это сохранение. Да, вот, потому что если никого нет, кто будет благословлять Бога и кого Бог будет благословлять? Второй стих. «Да зарит Господь тебя светом своего лица и облагодетельствует тебя». Это обращение к левитам, поскольку они разъясняют Израилю Тору и обучают ей, сообщая законы твои Иакову и Тору твою Израилю. Обращенное благословение к левитам говорит об обретенном ими божественном свете, то есть о знании и мудрости, полученных в подарок от Бога, дарующего человеку знания. Это очень интересно, потому что вот, ну, в Евангелии от Иоанна 98 раз говорится о вере. Оно написано, дабы мы уверовали, что Иисус есть истинный Бог, и веруя в Него имели жизнь вечную, да, как заявляет сам Иоанн. Но вот в этой первосвященнической молитве слово «вера» употребляется 3 раза, а познание – употребляется 7 раз. И основной инструмент познания, да, вот если говорить о молитве, мы ее будем потом читать, он именно в истине. И в центральной части Спаситель говорит, чтобы Бог осветил их истиной и отделил их истиной. И дал им возможность следовать за Богом и служить Богу посредством истины. Вот такие, друзья, параллели. А каэнам или священникам, находящимся в лагере Шехины, посвящен 3 стих. «Да обратит Бог свое лицо к тебе и дарует тебе мир». Поскольку священники постоянно обращаются к Богу молитвой о благополучии Израиля, благословение их состоит в том, что молитва каэнов неизменно будет приниматься благожелательно. В этом смысле выражение «обратит лицо» употреблено, например, в стихе «разве обратит он лицо к вам?» В смысле «примет ваши слова». А вторая часть стиха «и дарует тебе мир» обещает, что среди священников никогда не будет споров. Это очень интересно, да, что третья такая смысловая часть молитвы благословения священников, она как раз-таки о единстве священства. И мы знаем, что третья часть молитвы Спасителя с 20 по 26 стих, она о единстве. О единстве в любви, в вере, в познании имени Бога, в природе Бога, которая делает учеников и церковь вообще способной свидетельствовать о реальности Бога в этом мире. Вот вам такие совпадения, друзья. «Обратись к Аарону и его сыновьям, говоря, так благословляйте сыновей Израиля, говоря им». Стих здесь хочет, чтобы Аарон и его сыновья не подумали, что они действительно спускают с небес настоящее благословение для евреев. Тема первого благословения – «Да благословит тебя Бог и охранит тебя» – это благо для тела. Это просьба о том, чтобы Бог даровал евреям благо этого мира, сыновей, жизни, пропитания, и затем позаботился бы о том, чтобы эти блага не уменьшились. Ведь всегда, когда человек получает что-то сверхположенного, подарок необходимо беречь, иначе он пропадет. Кроме того, колено Израиля именно в этот момент нуждались в материальном благословении и защите, поскольку готовились к войне с 7 народами, населявшими землю Израиля. Поскольку этот стих говорит лишь о материальных телесных благах, Он содержит, кроме имени Бога, всего два слова – благословит тебя и охранит тебя. Эти два обещания – благословения и охраны – расположены именно в этом порядке не случайно. Ведь слова «благословит тебя» означают богатство и всеобщие дополнительные материальные блага. А поскольку часто бывает, что богатство хранится его для хозяев козлу, Бог добавляет, что в данном случае это будет не так, и получатель благословения будет защищен от всякого зла. Это интересно, да, вот как иудеи сами для себя осмысливают эту молитву, чтобы дары Божии не превратились в проклятие. И в этом, наверное, замысел лукавого сделать так, чтобы Божьи дары стали для нас проклятием, чтобы похитить благословение не случайно, да, вот в книге притч мы читаем, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Ну и вот второй стих, давайте прочитаем, как иудеи для себя его толкуют. Обещают евреям благословение, относящееся к духовности, то есть знание и мудрость. Выражение «да озарит тебя светом своего лица и облагодетельствует тебя» означает, что души сыновей Израиля будут озарены светом разума, как в стихе «В свете твоем узрим мы свет». Да, это из Псалма. «Во свете твоем мы видим свет». И слово «облагодетельствует» в этом стихе следует понимать не как прошение, а как милость, проявленную через подарок. Другими словами, обретенная евреями мудрость будет благодеянием, которое Бог одаривает своих рабов, как в стихе «Бог облагодетельствует нас и благословит нас, озарит нас лицом своим навсегда». И таким же образом следует разъяснить стих «И помилую того, кого захочу помиловать». То есть «Я одарю того, кого я захочу одарить». Так как этот второй стих говорит о благах, которые получает душа, он содержит, кроме имени Бога, уже четыре слова. «Озарит светом», да, на еврейском это одно слово, «своим лицом тебя и помилует тебя». Это тоже одно слово. Кроме того, эти слова прямо связаны с текстом предыдущего благословения. Там сказано, что Бог будет охранять тебя, а ведь настоящая охрана состоит в неотрывном внимании к охраняемому. Это и содержится в словах «озарит тебя Господь светом своего лица». Или другими словами, «царь живой никогда не отвратит от тебя своего лица». И это настолько удивительно, друзья. Ну, вот знаете, когда читаешь все это, присоединяешь вот это одно к другому, понимаешь, насколько все-таки Спаситель действовал внутри той парадигмы, в которой, в общем-то, находился Израиль. И не случайно его первосвященническая молитва, она именно про вечную жизнь, да? Во втором стихе 17 главы там сказано: «Ты дал ему власть над всеми, чтобы он мог давать вечную жизнь всем тем, кого ты дал ему». Ведь вечная жизнь состоит в познании тебя, единого истинного Бога Иисуса Христа, которого ты послал. И если к этому присоединить, да, вот то, что Спаситель говорит о себе в 10 главе Евангелия от Иоанна, да, что «я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не сможет их похитить из руки моего Отца». Такая тройная безопасность, да, тут используется на греческом тройное отрицание, которое, по-моему, два раза используется в Новом Завете. Второе тройное отрицание используется в послании к евреям в 13 главе. Вот настолько они редкие. Двойное, по-моему, отрицание используется около 80 раз. А вот тройное, которое вот в Иоанна в 10 главе используется, то есть это невозможность подумать саму мысль, да, допустить такую мысль. И, ну, меня, честно говоря, потрясает, когда начинаешь так вот углубляться и осмысливать, и сопоставлять Священное Писание, видишь, насколько оно красиво, видишь, насколько оно гармонично. И вот приходит это удивление, о котором говорит Шмеман, приходит новизна. Вот лично для меня это очень важный такой момент. Брать такие, казалось бы, ну, очевидные вещи и заглядывать в них, смахивать с них пыль, видеть их как-то неожиданно с другой стороны, с необычной стороны. Ну, в общем-то, чем мы с вами здесь и занимаемся. И удивляться этому, потому что, ну вот, понимаете, если Спаситель первосвященник нашей веры, и он молится о нас, да, ведь молитву в 17 главе Евангелия от Иоанна Христос не просил нас повторять. Нам нужно учиться в ней жить и ее правдой жить. И так же, как вот заповедь была каждый раз, когда народ израильский собирается вместе, священники должны его благословлять. На день искупления они должны были его благословлять и произносить это сокровенное имя, то первосвященнической молитвой Иисуса Христа мы понимаем, о чем Спаситель молится на небесах о каждом из нас, какую правду он произносит, какие смыслы за этой правдой стоят, потому что на эту правду нам необходимо учиться лично опираться и делать эту правду частью нашей личной христианской жизни, ну и, конечно же, общинной жизни и общественной жизни, хотя до этого пока нам еще далеко. Ну и вот третий стих, кроме имени Бога, содержит еще слов, шесть слов. Обратит свое лицо к тебе, дарует тебе мир. Этот стих объединяет в себе оба значения слова мира. Мир, то есть материальное и духовное. А поэтому и слов в нем столько, сколько же в первых двух стихах вместе. Стих говорит о том, что Бог станет заботиться о человеке в обоих его проявлениях, телесном и душевном, ведя его к достижению главной жизненной цели. Это и есть обращение лица как противоположность сокрытию лица. Ведь постоянное участие Бога в жизни человека – это высшее благо, которого могут достичь в этом мире и тело, и душа. Говоря о награде за исполнение заповедей, Бог обещает: «И обращусь я к вам». А говоря о наказании, «Я отведу от вас глаза». Обещание этой молитвы «И дарует тебе мир» – это всеобъемлющее благо, включающее и отсутствие ссор среди евреев, и отсутствие политических разногласий, и долголетие, и телесную гармонию, и равновесие всех телесных жидкостей. Кроме того, оно подразумевает жизнь будущего мира, как в стихе «Придет мир и успокоится на своих ложах». Итак, в этих трех коротких стихах содержится все возможные блага для человека, ничто не забыто. Священники в этом стихе не благословляют народ сами, они лишь молятся о даровании благословения. А настоящим источником всех благословений является только Бог. Священники должны связать мое истинное имя с сыновьями Израиля, то есть упомянуть его в молитве о них. И тогда я дарую им истинное благословение, то есть благо свыше. Только в моей власти даровать его, а не в их. И это потрясающе, друзья, потому что если вы посмотрите на первую часть благословения, да, вот, который Иисус говорит в своей первосвященнической молитве, давайте прочитаем его. Отец, настало время, прославь своего сына, чтобы сын мог прославить тебя. Ты дал ему власть над всеми, чтобы он мог давать вечную жизнь всем тем, кого ты дал ему. Вечная жизнь состоит в познании тебя, единственного истинного Бога, Иисуса Христа, которого ты послал. Я прославил тебя на земле, совершив работу, которую ты мне поручил, и сейчас, Отец, прославь меня у тебя самого, той славой, которую я имел у тебя еще до начала существования мира. Я открыл твое имя тем, кого ты взял из мира и дал мне. Они были твоими, и ты дал их мне, и они соблюдали слово твое. Теперь они поняли, что все, что ты дал мне, исходит из тебя. Потому что слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли их, и действительно поняли, что я от тебя пришел, и поверили, что ты послал меня. То есть Иисус здесь говорит: Отец, благослови меня, чтобы я мог благословить их. Я соединяю тебя и их. Я соединяю твое славное имя, да, вот как священникам была заповедь, что не они являются источником благословения, а когда Бог в своей истинной природе, в подлинности своего имени, в силе своей приходит и соединяется со своим народом, происходят удивительные вещи. И это потрясающе, друзья, насколько действительно вот первосвященническая молитва Иисуса Христа, да, вот она, скажем так, соответствует тому, что говорили священники. И дальше, да, вот он говорит: Спаситель, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое. Я прославился. Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое. Да, вот здесь мы опять видим имя, природу, силу имени, характер имени, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы, да, чтобы как между священниками не было никаких споров. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоей. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но о верующих в меня по слову их, да будут едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Очи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И открыл им имя твое, и открою да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. И я в них. И это удивительно, как завершается эта молитва, да, вот в прошении Спасителя обо всех нас, не апостолах, которые верят значительно позже. И также здесь Спаситель говорит: благослови их, Отец, той любовью, которую ты имеешь ко мне, чтобы они дошли и увидели в родном отчим доме ту славу, которая была у меня до основания мира и которая будет вечности, да, вот это соединение всех благословений, уверенность в том, чтобы, что свет Божьего лица, да, жизнь Божья, она будет с нами, она будет неотступно хранить нас и направлять нас. Это удивительно, друзья. И здесь очень важно, что действительно нам нужно стряхнуть пыль с этих слов. Нам нужно их по-новому увидеть, по-новому к ним прикоснуться, так же, как, например, ну, многие из нас, наверное, переживали особенное благословение, когда особенные какие-то люди, важные для нас, да, молились и благословляли. Когда они произносили какие-то слова, особенно слова из своего опыта, из своей жизни. Это, наверное, ничто не сравнится с этим. И здесь Спаситель говорит такие слова, что я посвящаю себя за них. 19 стих, чтобы они были освящены истиной, то есть отделены от этого мира, сохранены от этого мира и полностью свободны к тому, чтобы не бояться никаких проклятий этого мира, тормов этого мира, ограничений этого мира, и были свободны в служении тебе. и хочу прочитать историю Алена Бомбара, удивительную историю, на мой взгляд. И вот для меня она воплощает в себе вот эту правду, которую говорит Иисус: «Я за них посвящаю себя». Да, вот я понимаю, что с ними происходит. Я понимаю, что их сила в том, что они увидят в моем опыте. Их сила в том, что мой личный опыт станет их личным опытом. И в этом отношении, конечно же, возрастание в вере – это когда та правда, которую мы читаем на страницах Священного Писания, становится нашей правдой, нашей личной правдой, нашим жизненным опытом. Когда то, что мы читаем в истории каких-то святых людей, особенных людей в христианстве, становится нашей внутренней какой-то вот правдой. И вот история этого врача удивительного, который посвятил себя тому, чтобы спасать людей от страха. Ален Бомбар был дежурным врачом в госпитале Булани, когда туда привезли 43 моряка, жертв кораблекрушения у Мола Карно. Никого из них спасти не удалось. Ален корил себя за то, что ничего не мог для них сделать. Он начал собирать информацию о кораблекрушении. Выяснилось, что во всем мире, в этих катастрофах, ежегодно погибает 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч успевают перебраться на спасательные шлюпки и плоты, но все равно через какое-то время умирают мучительной смертью. И 90% жертв погибает в течение первых 3 дней после кораблекрушения. Бомбар писал: «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю. Вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха». В 1952 году он решил пересечь Атлантический океан на крошечной надувной лодке без воды и еды, чтобы доказать, что человек в состоянии выжить после кораблекрушения. Но перед этим полгода Ален провел в лабораториях Океанографического музея Монако. Он изучал химсостав морской воды, виды планктона, строение морских рыб. Француз узнал, что морская рыба больше, чем наполовину, состоит из пресной воды, а мясо рыб содержит меньше соли, чем говядина. Значит, решил Бомбар, утолять жажду можно соком, выдавленным из рыбы. Это интересно, что он сначала доказал это теоретически, а потом пошел сам испытать эту теорию. И в этом, наверное, красота того, что мы с вами будем праздновать буквально через 1,5 месяца Рождество. Что Бог, который нас сотворил, Он не сбежал от сложностей. Он пришел доказать, что то, что Он говорит, это правда. То, как Бог видит и верит в людей, это правда. То, как Он создал отношения между человеком и Богом, это правда. Потому что так часто, вот как-то особенно сейчас, упираешься в то, что мы вроде верующие люди с одной стороны, но мы верим, к сожалению, не в величие и мудрость Божью, а в всемогущество своих грехов, во всемогущество своей запутанности, во всемогущество какой-то своей особенной греховности, что мы настолько греховны, что даже Боженька там в шоке. И в этом плане, конечно, Рождество – это удивительное доказательство того, что Бог верит в человека, иначе бы он сюда не пришел. Что у нас все получится. Что это возможно. Что возможно человеку воплотить удивительную правду и мудрость Божию. Возможно человеку на грешной земле превзойти силу вот этих разрушительных сил, которых мы называем проклятием. Возможно человеку воплотить силу божественного благословения, присутствия и света Божьего лица, который молились священники в книге чисел, о которой молился первосвященник, Спаситель наш Иисус Христос. Ален Бомбар поплыл через Атлантику в одиночку. Свою лодку он назвал «Еретик». Это была туго накачанная резиновая плоскодонка длиной 4 метра 65 сантиметров и шириной 1 метр 90 сантиметров с деревянной кормой и легким деревянным настилом на дне. Двигался «Еретик» при помощи четырехугольного паруса 1,5 на 2 метра. ни удочек, ни сетей он с собой не взял принципиально и решил сделать из подручных средств, как и положено потерпевшему кораблекрушение. Он привязал к концу весла нож, изогнул кончик, получился гарпун. Когда он загарпунил первую корифену дораду, то добыл и первые рыболовные крючки, которые сделал из рыбьих костей. Удивительный человек. В первую же ночь бомбар попал в шторм. На резиновой лодке активно сопротивляться волнам невозможно. Можно было только вычерпывать воду. Черпак взять с собой он не догадался, поэтому использовал шляпу. Быстро обессилел, потерял сознание и очнулся в воде. Лодка полностью наполнилась водой. На поверхности остались лишь резиновые поплавки. Прежде чем лодка оказывалась на плаву, он вычерпывал воду 2 часа. Каждый раз новая вода сводила на нет всю его работу. Считается, что без воды человек может прожить не более 10 дней. Бомбар лишь на 23-й день плавания смог напиться пресной воды, попав в полосу проливного дождя. Как же он выживал? Употребляя морскую воду. Увы, больше 5 дней подряд морскую воду пить нельзя, уточнял Аллен. Это я говорю как врач, иначе можно загубить почки. Надо делать перерыв как минимум в 3 дня. А потом этот цикл можно повторять. В эти 3 дня бомбар добывал воду из рыбы. Бомбар резал мясо на мелкие кусочки и отжимал жидкость с помощью рубахи. Получалась жижа из жира и сока, противная на вкус, но, к счастью, пресная. Чтобы избежать цинги, мореплаватель ежедневно питался планктоном, потому что тот богат витамином С. Достаточно было бросить за борт обычный носок на веревке, чтобы в течение дня добыть в общей сложности 2 столовые ложки планктона, уверял бомбар. В отличие от сырой рыбы, он не дурен на вкус, и ощущение, что есть лангустинов или креветок. Бомбар отказался от непромокаемой спецодежды. На нем были обычные брюки, рубашка, свитер и куртка. Ведь когда корабль тонет, человек обычно не успевает подумать о своем гардеробе. Уже на 2-й день после отплытия, промокнув насквозь, бомбар обнаружил, что даже влажная одежда сохраняет тепло тела. Так родилось еще одно правило. Потерпевший кораблекрушение не должен снимать одежду, даже если она промокла. Через 65 дней плавания Ален Бомбар достиг острова Барбадос. Он похудел на 25 килограмм. Уровень эритроцитов и гемоглобина граничил со смертельным. У него было выявлено серьезное расстройство зрения. Ногти на пальцах ног выпали. Вся кожа покрылась сыпью и мелкими прыщами. Организм был обезвожен и предельно истощен, но он достиг берега. На его лодке остался неприкосновенный запас продуктов, сохранность которого была официально засвидетельствована по окончании эксперимента. Это очень интересно, что в таком тяжелом состоянии первое, что он сделал, когда причалил после 65 дней путешествия, кричал, что привели полицию, потому что он боялся, что островитяне разграбят его НЗ, целостность которого было очень важно зафиксировать, иначе весь эксперимент пошел на смарку. Поэтому обессиленный он защищал этот НЗ и кричал, чтобы вызвали полицию. В общем-то, в сети, если вы пороетесь, там есть прямо целый текст с картинками, с большим количеством деталей. После всего этого Ален Бомбар написал книгу «За бортом по своей воле». Затем он получил более 10 тысяч писем, авторы которых благодарили его словами: «Если бы не ваш пример, мы бы так и погибли в суровых волнах морской пучины». Знаете, друзья, для меня это удивительная история, как вот человек может посвятить свою жизнь тому, чтобы спасти людей, которые умирают из-за страха и незнания. Да, как вот написал он в начале: «Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю. Вас убило не море, вас убило не голод, вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха». Это на самом деле, ну, невероятно, на самом деле, что человек, врач, он прямо рискнул всей своей жизнью, чтобы доказать что-то такое, что спасет жизни 200 000 человек ежегодно. Это удивительный пример того, вот как проблема становится благословением, как наши личные какие-то трагические переживания становятся спасением, если мы действительно ставим себе целью это преодолеть, веря, что это все преодолеть можно. Во многом так начинались очень много христианских каких-то служений, в том числе и больницы, в том числе и открытие медикаментов, и открытие каких-то вот групп, там, например, анонимных алкоголиков, другие разные открытия. И это потрясающе. Мне кажется, вот эта история удивительным образом иллюстрирует для нас правду вот этой первосвященнической молитвы, что Христос Он смертью своей и воскресением доказал правду того, о чем он здесь говорит, потому что эта молитва, она удивительна по своей структуре, да, вот в первых 8 стихах Христос молится о себе, и его смерть и воскресение подтверждают подлинность всего того, что он здесь говорит. В следующих стихах с 9, да, по 19, 10 стихах Он молится об апостолах, и мы с вами знаем, что апостолы своей жизнью воплотили правду этих слов. И третья часть этой молитвы, как и, в общем-то, вся молитва, да, это огромная возможность для нас жить в правде этих слов, делать правду этих слов нашей личной правдой, реальностью нашего, существования. И это и вызов, знаете, и благословение, но это дает нам уверенность, что существует опыт. И те слова, которые мы читаем в Священном Писании, не проверены жизнью очень-очень-очень-очень многих людей. И в этих жизнях очень многих людей вот невозможное становится возможным. И, наверное, если можно выразить так словами предельную такую вот задачу веры в Бога, это чтобы невозможное в нашей жизни сегодня стало возможным. Хочется здесь из «Внутреннего солнца» Андрея Таврова привести цитату. Она мне очень нравится, я вот ее в церковную рассылку отправил буквально вчера. Мы сегодня размышляем над этой цитатой о том, что действительно все Писание и вот эта первосвященническая молитва, она прежде всего о том, чтобы трудное Божие стало для нас возможным, потому что оно не трудное. И что возможность, да, вот этого вот перестроения нашей жизни, преображения, исцеления, освящение, освобождение, жизни в уверенности, в любви Божией. Это все часть нашей реальности. Нам нет смысла умирать, да, вот от страха под крики чаек, как писал Ален Бомбард. И вот что написал Андрей Тавров. «Когда я читал свое первое Евангелие, или когда мне доводилось наблюдать жизнь святого человека, это присутствие невозможного, возникшего в его жизни, не считающего земными ограничениями, меня поражало и вдохновляло. Это была явно ощутимая и переживаемая весть не из мира сего. В самый обычный, муторный серенький день, среди надоевших дел, приевшихся действий, что-то входило в эту будничность, в сердце, и преображала их, высветляла, и мир начинал звучать и выглядеть по-другому. И тут не нужно было никаких дополнительных знамений, никаких салютов или барабанов. Все происходило тихо и естественно. Но особенно если учесть, что это прямо вот посреди Советского Союза все происходило. И тогда, благодаря разговору со святым человеком или чтению Библии, удивительным образом срывались все ограничения, которые только что стояли в душе. Уходили тяжесть и тягость, и невозможное делалось возможным. Если бы мне надо было дать сегодня определение Евангелия, отвечая на вопрос, что это за книга, я бы ответил, что это книга, где невозможное для человека делается для него возможным. И для этого не надо быть духовным гением, выдающимся экзегетом или суровым аскетом. Для этого важно быть самим собой, тем, кто ты есть, таким, какой ты есть, и просто прислушаться к тому, что говорит Иисус на дорогах Иудеи. И тяжкая причинно-следственная связь этого мира на мгновение прорывается. И этого оказывается достаточно, чтобы многое понять о себе, о людях и о Боге. Тут начинается новая жизнь внутри старых декораций. Да и декорации начинают меняться. Тут начинается разрыв с мнимым миром и мнимым собой. Начинается немысленный путь к совершенству Отца Небесного. Мы не знаем, где он проляжет, минуя пространство и время, а иногда в самом этом тяжком и больном времени и пространстве, которое мы преодолеваем, мы не знаем дальнейших пространств, пронизывающих мир смерти, но мы знаем направление движения и его смысл. И на этом пути в жизнь входят и смысл, и радость, а иногда и невероятная легкость, то, о чем сказано «иго мое благо». Это путь, где есть и очистительные слезы, и тяжесть, и полет, и невероятная любовь. Это путь святости. И на нем Бог делает возможным то, что нам, людям, невозможно. Потому что мы уже святые и уже Его дети. Вот такие очень трогательные, глубокие слова Андрея Михайловича. И вот, как по мне, да, вот это вот невозможное Божие становится возможным вот в этой первосвященнической молитве. Да, вот. Потому что, ну, для меня вот то, чем она заканчивается, это прям удивительно. Да? Очи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, они были со мной. Да, вот, ну, представьте, Спаситель молится. Вообще суть этой молитвы, если говорить о первых ее частях, в том, чтобы все, что было правдой небес в жизни Спасителя, стало правдой в нашей жизни. Да, вот, это потрясающе. Спаситель молится ни много ни мало о том, чтобы точно так же, как Бог действовал в его земной жизни, Бог действовал в нашей жизни. Чтобы все, что происходило со Спасителем с точки зрения помощи небес, происходило и для нас. А здесь он говорит, я хочу, чтобы они были там, где и я, они были со мною. И вот это интересно, да, вот в 22-м псалме, да, вот в псалме пасторском, так благость и милость да сопровождают меня все мои дни, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Да, вот, пожалуйста, вот. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Да видит мою славу, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Это, ну, невероятно. Дальше. Отче праведный, мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое, открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет и я в них. И Иисус молится, чтобы мы на личном опыте, да, именно на личном опыте, потому что вера – это личный опыт. Это когда правда, которую мы читаем в Священном Писании, когда правда, которую мы видим в жизни святых, она становится личной правдой. И вот в Евангелии от Анна слово «знать» – это значит через праведную жизнь, вере и верности. То есть пока истина не отражается в моей жизни, я ее не знаю. Я могу знать, как надо жить, но я не живу. И только когда истина живет, и я живу в истине, только тогда мы можем говорить о том, что до какой-то степени мы познали эту радость. И мы находим эту радость каждый раз, когда читаем, ну, например, псалмы, да, одна из самых читаемых книг Священного Писания, когда мы читаем какие-то волнительные строки, да, вот 138-й, например, псалом. И мы понимаем, что эти слова написаны 3000 лет назад. И вдруг мы понимаем, что те же самые чувства, что я дивно устроен, и как велико везение Твое, и какое потрясающее количество благих мыслей о Тебе, Господь, у Тебя, Господь, обо мне, и что невозможно уйти от божественного присутствия, невозможно спрятаться от Твоей любви. Ты везде нас найдешь. И приятно осознавать вдруг, что этот опыт единения, который был у святых, становится нашим опытом. И эта вера прорастает. И это великая задача для каждого из нас, ощутимая задача – сделать правду первосвященнической молитвы, правду нашей жизни. Благослови вас, Господь, дорогие друзья, и до встречи в эфире. Всего доброго.